Глава четвертая. Двор переехал в Петергоф. Петр в сопровождении молодого Долгорукого, цесаревны Елизаветы и сестры объездил знакомые места и был в самом лучшем настроении духа. Он был доволен всеми сделанными предположениями и уже строил планы, как они будут охотиться и веселиться. Петергоф в то время был совсем не тот, что теперь. Царский дворец, хотя и удобно построенный, не представлял ничего особенного. Здесь была собрана еще Петром Великим коллекция картин, но картины эти находились без всякого присмотра и значительно пострадали. Дворцовая мебель была тоже петровская, то есть самая простая. Дворец стоял на том же месте, как и теперь. С его балконов открывался вид на море, внизу били фонтаны, но парк совсем почти не был расчищен, и только в ряду мелких строений для придворных красовались два прелестных домика – Марли и Монплезир. В Монплезире делались приготовления для разных празднеств. Никто не знал, надолго ли князь Меншиков уехал в Орайненбаум, и когда сюда вернется. Но дня через два по переезде двора на летнюю резиденцию все были поражены неожиданную и важную вестью. Гонец из Рамбова известил, что светлейший князь Александр Данилович тяжко болен. Гонец привез письмо Меншикова к императору. Оно было написано дрожащей рукою, и в нем светлейший прощался с императором. Это письмо было его завещанием. Тепло и красноречиво писал он Петру о том, какие для него наступают многотрудные годы, указывал ему его обязанности относительно России, недостроенной машины, увещевал слушаться Остермана и министров, быть правосудным. В то же время он писал и к членам Верховного Совета, поручал им свою семью, одним словом приготовился действительно умирать. В первую минуту никто даже и не поверил этому известию, так оно было неожиданно. Но княжеский гонец подробно рассказал о болезни светлейшего. Оказалось, что сейчас по приезде в Орайненбаум он расхворался и теперь лежит в великой слабости и лихорадке и харкает кровью. Не верить было нельзя. Необычайное волнение поднялось в Петергофе. Все ходили друг к другу, все толковали, пожимали плечами, качали головою, изумлялись, ахали, радовались, задавали себе всякие вопросы. Что же теперь будет, коли умрет Александр Данилович? Хорошо будет от лютого зверя избавиться, поднимутся старинные фамилии, князь Голицын будет иметь первый голос во всех делах. Иным, более рассудительным и дальнозорким, представлялось также, что, несмотря на все это со смертью Данилыча, не будет одного, не будет прежней крепкой силы в правительстве. Император и его близкие радовались все больше тому, что вместе со смертью Меншикова уничтожится и невеста. Никогда на ней не женится император. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Петр велел снарядить экипаж и, скрипя сердце, поехал вместе с сестрою навестить Меншикова. Он застал его в постели и в плохом виде. Князя действительно била лихорадка, он стонал и харкал кровью. Теперь он прерывающимся и слабым голосом повторял Петру свои увещания и, когда говорил о своей дочери, заплакал. Юный император слушал его молча. Он не жалел князя, ему просто было неловко и хотелось уйти скорей. Он так и сделал. Пробыв в Рамбове не больше часа, уехал обратно. Тяжелое впечатление произведенная на императора болезнью Меншикова, в тот же день совершенно изгладилась. В Петергофе его ожидала прогулка в обществе всех близких ему людей. Петр велел оседлать себе своего любимого коня. Елизавета, прекрасная наездница, тоже была верхом. Царевна Наталья поместилась в коляске с княжной Долгорукой и другой своей фрейлиной. И все они отправились верст за шесть, где в превосходной местности для них был устроен праздник, музыка и роскошный ужин. Весело было Петру чувствовать себя на свободе. С ним рядом ехала красавица-тетушка, и он все на нее любовался. Она была сегодня еще веселее обыкновенного, озаряла всех своей беззаботной улыбкой. Веселые ее шутки так и сыпались, передавались из уст в уста и возбуждали искренний смех придворных. К Петру Елизавета была очень ласкова, но все же постоянно сдерживала излишнюю его нежность. Она останавливала его порывы, напоминая о том, что он ребенок, мальчик, и что так она на него и смотрит. Его это ужасно сердило и мучило. Он изыскивал все способы доказать ей, что она ошибается, что он смелый и ловкий мужчина. Он подзадоривал своего лихого коня, пускал его в галоп, молодецки перепрыгивал через рвы, глаза его сияли оживлением, на щеках выступал румянец. В своем роскошном платье, стройный и изящный, он действительно заставлял на себя любоваться. И принцесса Елизавета любовалась им. Она очень любила этого милого, красивого мальчика, но, конечно, никогда не могла смотреть на него иначе, как на ребенка. Она хорошо знала, что еще недавно барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака между нею и Петром. Она знала, что этот брак имел много хороших сторон, примирял все партии, упрочивал спокойствие государства. Но все же сама не могла без смеха об этом подумать. Какой это муж, этот маленький хорошенький племянник? Настоящий жених умер. Много близких, дорогих умерло и погибло за последнее время. Так вот иной раз шутит она, смеется, веселится как будто, а вдруг задумается и тяжело ей станет. Конечно, беззаботный характер берет свое, печаль проходит скоро, зовет жизнь, зовет веселье. Иногда ей даже думалось, что в конце концов придется таки взглянуть на Петра, как на будущего мужа. По крайней мере, придется постараться над этим. Уж очень ненавистно ей было уступить его княжне Меншиковой. Но вот Меншиков болен, умирает. Император не любит своей невесты, она ему противна. Все уничтожается, и не о чем теперь думать. Ах, как хорошо, как весело! Принцесса тоже подзадаривает своего коня и мчится вслед за императором, и все придворные смотрят на нее, любуясь ее красотою, ее смелостью и природным грациозным величием. «Воистину она дочь Петрова», — шепчут иные губы. А великая княжна Наталья молча и грустно едет в своем тяжелом экипаже, грустно смотрит вдаль, где мелькают фигуры брата и Елизаветы. Ее спутницы не смеют нарушить молчание, видят, что великой княжне не до разговоров. Что с ней, они не знают. Странной какой-то стала она в последнее время. Все те же неотвязные думы преследуют Наталью. Видит она, что с каждым днем усиливается привязанность брата к тетушке Лизе. С утра до вечера они вместе. Где он, там и она. Где она, там и он. И она хорошо знает о проекте Андрея Ивановича и просто готова возненавидеть своего старого друга за этот ужасный проект. Не простит она ему никогда этого. Вечером после катания великая Княжна позвала брата к себе и заперла дверь. «Что ты так скучна, Наташа?» — спросил император. «Ах, нездорова я, Петруша, очень нездорова, да и ни одно нездоровье!» — печально проговорила она. «Что такое? Обидел разве тебя кто-нибудь? Скажи только! Ты меня обижаешь, братец!» «Чем, Наташенька, помилуй? Я так люблю тебя! Как я мог тебя обидеть?» «Любишь-то ты меня, любишь», — тихо ответила Наталья, — «а все Лизу любишь больше меня. Я это хорошо вижу». «Ах, Наташа», — краснея выговорил Петр, — «ах, Наташа, зачем ты мне говоришь это? Лиза никогда тебе помешать не может. Все мое сердце принадлежит тебе, и я люблю тебя как сестру, как мать родную. Люблю и Лизу, только то совсем другое дело. Посмотри, какая она красавица, как ловко, как весела. Мне так ужасно хорошо и весело с нею. Но никогда-никогда я тебя для нее не забуду». Великая княжна грустно улыбнулась. «Забудешь, скоро забудешь». Странным голосом проговорила она и махнула рукою. Петр подбежал к ней, стал перед ней на колени, прижался к ней головой, обнял ее и глядел так ласково, так любовно и смущенно. «Петруша, голубчик, — начала Наталья, — если ты очень меня любишь, так послушайся моего совета». «Я всегда тебя слушаюсь», — заметил император. «Нет, не всегда». «Ты не верь Лизе, не верь, она обманщица. Она тебя не любит, она только шутит да смеется над тобою, смотрит на тебя, как на маленького мальчика, а ты и не весь что думаешь». Петр поднялся на ноги и вытянулся во весь рост перед сестрой. Лицо его вдруг сделалось серьезным и важным. «Во-первых, я вовсе не маленький мальчик», — резко выговаривая каждое слово, начал он. «Посмотри на меня, какой я мальчик! Потом, сестрица, потом, знаешь ли, ведь вот у меня есть невеста, княжна Мария. Она старше Лизы. Она в 1000 раз ее хуже. И все же невеста. Ну, этой невесты скоро не будет. Мне нужна другая. Потому что мне никак нельзя без невесты. Это говорит и Андрей Иванович. У императора должна быть невеста. Так скажи мне сама, какую же невесту можно найти мне лучше Лизы? Ведь это еще до смерти бабушки сам Андрей Иванович придумал. А он такой добрый, умный, ученый. Он дурного да глупого не придумает». «Ах, Андрей Иванович, Андрей Иванович, и ты стал хуже врага», — подумала про себя царевна Наталья. «Послушай», — обратилась она к брату, — «Андрей Иванович умен. Да, но только ведь и умного человека бывает затемнение в рассудке. Хорошо он придумал, а выходит все же совсем дурно. Он немец, Андрей Иванович, а мы русские, православные. Он забыл, что грешно жениться на родной тетке. Бог не велит, церковь не разрешает». «Это пустое», — нахмурив брови, сказал Петр и стал в волнении ходить по комнате. «Это пустое, ради блага государства, ради неотложной нужды. И Бог, и церковь разрешают, ведь и немцы не идолопоклонники же, а у них такие женитьбы зачастую бывают». «Нехорошо, нехорошо ты это говоришь, братец, никакой тут нужды неотложной нет, и никакого добра из этого не выйдет. Как перед Богом говорю тебе, выбрось это из мыслей, не думай об этом, не должно этому статься». Петр молчал несколько мгновений. Наконец он обернулся к сестре. «Видишь что, Наташа?» — твердым голосом сказал он. «Ты все это говоришь потому, что тебе кажется, будто я люблю Лизу больше, нежели тебя. И что, если бы она стала моей женою, так я тебя забыл бы совсем. Но ради Бога, Наташа, не думай об этом. Если б только могло случиться...» Опять яркая краска залила его щеки. «Если бы было это, так, кажется, счастливее меня не было бы на всем свете человека. У меня бы и сестра дорогая, и жена дорогая были бы. И никогда Лиза не может мне помешать любить тебя. Да и она вовсе не хочет того. Она сама тебя любит. Не говори дурного про Лизу. Ты такая умная, такая добрая. Зачем же ты хочешь злою сделаться, несправедливою? Сама меня учишь быть справедливым. Так пример мне покажи. Во всем буду тебя слушаться. Все для тебя сделаю. А Лизу не тронь. Лиза сама собою. И Петр, нежно поцеловав сестру, вышел от нее. Опять горько и безнадежно заплакала великая княжна Наталья. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.